Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «В молодость зелено», и сегодня мы обсуждаем очень серьезную такую тему, которая касается, в общем-то, всех россиян, да и не только. Это тема памяти и тема Великой Отечественной войны. Почти в каждой семье у нас есть такие потери, и, к сожалению, не у всех, не все знают, где захоронены их родственники и предки. Не все знают, где они погибли. И сегодня мы поговорим о поисковых отрядах, о творчестве поисковиков, обсудим, что это за люди, и, наверное, взвесим цену их работы такой. Представляю нашего гостя, это Серафим Берестов, мой коллега, журналист, учредитель и директор фонда «Солдатский храм». И мы поговорим, конечно, об этом проекте. И самая главная тема наша – это все-таки люди и их заботы. Телефон прямого эфира 8495-959-5939. Я надеюсь, что тема не оставит вас равнодушными. Вы нам будете звонить, задавать вопросы, обсуждать. Может быть, приведете какие-то примеры из собственной жизни, как удалось восстановить память родных и близких. И не оставите этот эфир без внимания. Серафим, добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как вы подошли к этой теме вообще, как она появилась у вас в жизни?
Какая именно?
Ну, тема поисковых отрядов.
Тема поисковых отрядов, тема поисковиков, ну, я думаю, что она неразрывно связана с тем проектом, который я затеял несколько лет назад, затеял не один вместе со своими друзьями, однополчанами, товарищами, с которыми познакомился на войне. Это тема строительства православного солдатского храма во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского. Затеяли этот проект, и, соответственно, тут же вышла на первый план такая информационная составляющая. Надо было понимать, что это не между собойчик, там, нескольких сослуживцев и товарищей, да, а тема памяти, тема храма, в котором бы всегда молились за павших воинов, за тех, кто положил свои жизни за Родину, за Россию, ну, она вышла на первый план. Но поскольку я журналист, то, разумеется, делать я это мог только так, как умею. И как-то так получилось, что остановились на так называемой информационной площадке ВКонтакте.
Мы сейчас говорим про соцсети, которые наиболее популярны все-таки, наверное, у молодежи.
Я не знаю, у кого они популярны, честно. Потому что тут, что касается соцсетей, тут на вкус и цвет товарищей нет. И услышать можно очень много мнений. Просто методом исключения. Как-то получилось так, что все мои товарищи висели в этой соцсети ВКонтакте. Я не висел нигде. Вот, сделали эту страницу и начали ее наполнять, а поскольку, в общем-то, я давно интересуюсь, в том числе и поисковой темой, то...
Много материалов было, наверное.
Да, да. Вот, и, что называется, аудиторию-то мы вскрыли как раз именно благодаря нормальному, качественному контенту. Есть такое нехорошее словечко,
контент, да.
Я очень не люблю.
Прямо на него я среагировала, абсолютно в точку попали. Ну, контент, кроме наполнения. Давайте синоним с вами подберем, два журналиста.
Содержание, история. На самом деле, вы знаете,
сейчас... Я бы сказала, материалы.
Материалы, конечно, текст, если хотите.
Да.
На самом деле, тут очень просто все, что называется, вскрывается. Ныне и журналистика сама не обращена к людям, а соцсети, как такое зеркало...
Искаженное.
Вот да, искажу очень сильно, да. Что, картинки, какие-то кочующие из годами из газет по соцсетям, ну, забитые, замыленные истории, да, или, ну, самые откровенные подтасовки... Ошибки откровенные. Ну, вот все то, что называется непрофессионализмом. И делать надо было просто честно, профессионально. Вот. И как-то так получилось, что да, мы нашли свою аудиторию. И даже не просто... Была задача не просто найти аудиторию, и даже не единомышленников, тоже мне не нравится очень слово, это слово. Ну, товарищи тех людей, которые из... вот этой виртуальной реальности, ну, что называется, могли бы материализоваться и встать рядом.
И пойти в лес.
В лес в том числе. Не только в лес, в том числе и на строительную площадку солдатского храма, да, прийти туда и что-то сделать. Вот. Вообще, все эти идеи, они, ну, очень плотно были пересечены. Одно без другого неотделимо. То же самое строительство храма, хоть оно, да, оно идет очень не безболезненно, но я думаю, что все равно состоится, завершится точнее. Напомню, идея-то была в том, чтобы люди сами его строили.
Сейчас нашим радиослушателям поясню такой момент, что храм строится в Московской области, в Луховицком районе.
Точно.
Там установлен уже крест.
Да, не просто крест.
Ну, расскажите.
Расскажите эту историю?
Ну, да.
Хорошо.
У нас сегодня вечер истории. Раз мы говорим о поисковиках, я думаю, историй будет много.
Хорошо. Вообще, изначально мне очень многие мои товарищи и друзья-священники не советовали лезть в строительство храма, потому что, честно предупреждали, ты столкнешься с такими трудностями, где у тебя... Опустятся руки, поменяется мировоззрение, ты станешь атеистом. Меня там пугали основательно. Но это были мои друзья, они пугали так.
Любя, они о вас заботились.
Да, заботились, совершенно верно. Вот. И вместе с тем, они же и говорили, все должно быть конкретно. Раз ты влез в это дело, все должно быть конкретно. Я сам-то, в общем-то, человек, который служил в армии и служил, я думаю, все-таки не просто так. Меня именно армия приучила к конкретности. Все должно быть конкретно. И вот это совпало. И как-то, хоть само строительство, оно шло, ну, да, шло и продолжается, оно очень весело, непутево, бестолково, не по нашей вине. Построить очень не тяжело. Это, ну, как, это душа и технологии, на самом деле, так по большому счету. Это не...
Какая фраза красивая, душа и технология.
Ну да.
Возьму на заметку.
Ну, это действительно так. Вот. Сложнее-то пробиться через всю вот эту вот историю, связанную с бюрократией и отсутствием души, с, как это сказать, я не знаю, это такая разновидность самоубийства людей, наверное, да, когда они сами себя загоняют в какие-то рамки, особенно если они чувствуют себя начальниками. И особенно если эти начальники мало что из себя представляют. К сожалению, я имею в виду в данном случае и представителей чиновной структуры РПЦ. Вот. При этом я был и остаюсь русским православным прихожанином Русской Православной Церкви Московского Патриархата.
Однако острополитическая тема у нас получается.
Не-не-не, никакой политики исключительно. Когда делаешь что-то конкретное, всегда выползают какие-нибудь козявки. Ну вот у нас выползла такая козявка. Вдруг оказалось, что все пошло очень тяжело. Хотя, вообще-то, конечно, в глубине души я рассчитывал, что людям это будет понятно. И действительно, эта идея очень понятна. Почему строительство солдатского храма? Потому что память — это то немногое, я вообще подозреваю, единственное, что нас всех объединяет. Нас всех, я имею в виду, и верующих, и неверующих, и православных, и неправославных, и атеистов. Да? Память, и, конечно, в первую очередь, память о Великой Отечественной войне. Не только о Великой Отечественной, да, но Великой Отечественной — это, естественно, тот самый стержень, вокруг которого, на котором все и нанизано.
На который вокруг которого все
строится. Весь 20 век, да?
У нас всем звонок в студию. Добрый вечер, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень хотелось бы задать вопрос Серафиму Берестову. Я его поклонница, его лично и его сообщество «Солдатский храм». Вот. Мне хотелось бы немножко увести в другую тему, то есть мне хотелось больше поговорить о сообществе самом, «Солдатском храме», и задать вопрос немножечко по поисковому творчеству. Вот первый вопрос у меня такой, вы знаете, что Серафим, как журналист, который исповедует принципы комсомолки, и который коллега Артем Боровика, и прекрасный православный журналист, делает великолепный проект. Вот. Мне очень нравится, что по сути дела, он делает в соцсети вот газету.
Так, вы обещали вопрос. Вопрос ждем.
Это газета, которая, в общем-то, воспитывает вкус. И вот у меня такой вопрос к Серафиму, один из вопросов, что вот не планируете ли вы со временем расширить свой проект и добавить какие-то другие, более, ну, как сказать, широкие темы, и расширить этот проект до сайта, и, возможно, значит, какие-то новые темы вести, помимо, конечно, тех, которые вы очень активно ведете, поэзии, литературы, кино, искусство и так далее. И вообще, еще такой вот один вопрос, как вы боретесь, как вы сами говорите, с фейковыми балаболами, которые, в общем-то, уводят людей от истины и далеки от православия. Вот. А второй вопрос у меня касается его действительно поисковых рассказов. Он один из тех, кто первооткрыватель этой темы. Вот. И мне хотелось бы узнать, насколько возможно делать такие проекты, делать книги по творчеству поисковиков. Ведь фактически Серафим тоже открыл, вот мне так кажется, что один из первооткрывателей вот этого творчества поисковиков. Ведь были же, я, наверное, долго говорю, но мне кажется, это очень важно, потому что были, ну, за это время, 30-летие поискового движения, было очень много тем открыто. Вот. Но вот как раз поисковый рассказ — это, в общем, прерогатива Серафима, и он сделал большое дело, выпустил книгу.
Вот мы сейчас как раз о книге и поговорим, потому что Серафим Анатольевич принес эту книгу сегодня нам в эфир. Она наполнена, я думаю, многими не только историями, но и болью, которая и сейчас, в сегодняшний день проходит, и началась она 70 лет назад. Я думаю, что самое время тогда эту книгу и презентовать сейчас.
Согласен с вами.
Называется она «Дом о войне после войны. Антология поискового рассказа». Да, и когда она вышла?
Вышла она ровно год назад, 22 июня 2018 года, в День памяти и скорби. Мой товарищ, великолепный издатель, директор православного издательства «Зерна» Рязанского, выпустил эту книгу. Мы очень хотели, чтобы она действительно стала знаковым событием, и вышла именно 22 июня. Никуда не уйти от этой штурмовщины, но вот так оно должно было быть. И действительно состоялась эта книжка.
Что в нее вошло?
Вошли рассказы моих товарищей и незнакомых людей, поисковиков, их фотография, их поисковая история. Я называю это про себя поисковая история. Сборник, он на самом деле, может быть, и не очень большой, он не толстый. Он не толстый, у него сколько там, 300 с чем-то страниц. Но он интересен тем, что он действительно объединил около 100 человек со всей страны. Вот в этой книжке приняло участие около 100 человек. Я четко знаю, что поисковики, конечно, люди очень и очень творческие. Они тоже все очень-очень разные. Тут нельзя говорить о их какой-то там профессии. Профессии самые разные. Жизненный опыт самый разный.
Но, как вы говорите, есть душа, да?
Да, есть душа. Самое главное, да, есть душа. И есть определенный, скажем так, еще и временной отрезок. Поздняя осень, зима, начало весны, когда они сидят дома, они, поисковики, сидят дома, их очень тянет в лес, и вот все свои мысли, переживания, чувства и эмоции они переносят на бумагу. Пера и бумаги, к сожалению, сейчас нет, есть компьютер, но, в общем, это не мешает им качественно это делать. Вот, и самое интересное в том, тут такой эффект. Действительно, люди со всей страны, тут очень интересно, самого разного социального положения, самого разного жизненного опыта, из самых разных городов и маленьких населенных пунктов. Я четко знаю, я давно занимаюсь журналистикой, еще с советских времен начал. Я четко знаю, что Россия всегда была очень талантливой. И последние годы, да, там последние 10-20, там, я не знаю, лет, действительно, маленький человек, он оказался ненужным вот нашему медийному пространству. Он оказался лишним.
Неформатным, он просто...
Лишним. Ну, неформат это опять-таки, да, это то же самое, что контент. Он оказался лишним. Давайте называть вещи своими именами.
Наверное, мы сейчас поспорим крепко с вами.
Хорошо, не будем спорить. Пускай будет неформатным. А в любом случае, разглядеть этих людей, увидеть, разглядеть, да, и не петь дифирамбы даже их работе, не делать из поиска какой-то фетиш, да, и не делать, не создавать им этот нимб. Это тоже очень важно. Они люди. Со всеми своими там недостатками, достоинствами и так далее.
Вот одну фразу охарактеризуйте, что это за люди? Мы уже выявились, у них, у нас у всех общее звено, это память.
Память, да. Да. Что это за люди? Я скажу так.
Они же ведь довольно смелые люди, которые, когда они идут и искать, копаться, какие-то природные трудности, временные, конечно, финансовые, конечно, а они конечно, все равно чувствуют тягу конечно. И, может быть, свой долг.
Я скажу так. Это люди, потомки тех солдат, которые спасли Родину.
Сразу. Моя тема, почему я очень давно хотела поговорить о поисковиках, потому что у меня дед, Иван Федорович Кайдан, он был без вести пропавшим. Mm-hmm. И до сих пор мы не знаем, где есть, только последний номер почтового ящика, от которого было отправлено письмо. Все. А мне бы очень хотелось, понимаете, очень хотелось бы его найти. Не знаю, какие я лично могу усилия к этому применить, но для нашей семьи это необходимо. У нас звонок в студию, не могу больше держать. Хорошо. Я уже долго человек терпел. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я тоже думаю, что мои слова будут вам по теме. Дело в том, что во время войны, в эвакуации, когда мы все находились, все люди потеряли свои адреса. И тогда по радио передавали новые адреса. И нам пришло письмо от сержанта Владимира Китаева, который просил разрешения переписываться с нами. У него погибла вся семья, вся сгорела там его село, и мама откликнулась. И писала, что муж на войне, маленькая дочка есть, и родители старенькие. И завязалась переписка. В каждом письме, в каждом треугольничке он присылал мне маленький подарок. То есть заставку от печенья. Где-то мальчик играет в шарик, где-то девочка прыгает на скакалках. И я всегда ждала этих писем, как подарка. Но в свою очередь я тоже что-то рисовала ему. Ну, что мне было, 4 года. Ну, потом.
Спасибо большое. Очень трогательный момент. Я думаю, что все
я
наши...
Я долго говорю, да?
Нет, 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 не волнуйтесь. Просто...
Нет, вот я не волнуюсь.
Такой
а потом нам
важный
пришла,
момент.
Пришла фотография его. Это невысокий такой солдатик, пилоточки, подбоченившись, стоит. Вот как перед глазами стоит. Ну, конечно, все это затерялось. А позже пришло нам письмо, фронтовая газета, в которой было написано о нем. Ему дали, по-моему, наградили орденом Красной Звезды. Он, значит, взял в плен что-то человек 16 немцев, которые расположились у реки. Он забрал все это оружие и их, значит, взял в плен. Ну, значит, у нас тоже сохранилась газета.
Это только а русские газета? Солдаты могут так. Один против 16 вооруженных немцев.
Я поняла, что так. Браво. Вот как я помню. Потому что они сложили оружие, все, он собрал их.
А газета какая?
И вот поэтому... Газета, не помню, фронтовая газета.
Угу. Может, Красная Звезда.
И там была статья о нем. Угу. Потом, значит, прошло время. Наступил 44-й и уже 45-й год. И уже победа. Я помню День Победы. Ой, это удивительно было. Все братались, все радовались. А спустя какое-то время нам пришла похоронка, где говорилось, что геройски погиб сержант Владимир Китаев. Я подразумеваю, что он погиб в Померании. Вот. Я, конечно, мне уже много лет, но я все время поминаю его. Так что,
светлая
дорогие
память.
Мои, я вам передаю эстафету. Запомните Владимира, поминайте его. Мне 79 лет. Уже скоро не смогу поминать.
Я думаю, что все наши радиослушатели подключатся к этому моменту, и все с удовольствием.
А вы можете оставить свои координаты?
Все с удовольствием будут, я не знаю, тоже исполнять какой-то свой долг и поминать Владимира Китаева. Спасибо вам за этот прекрасный рассказ, за этот звонок. Если не сложно, позвоните нам в студию, пожалуйста, еще раз. С вами свяжется наш оператор. Вашим рассказом заинтересовался Серафим Анатольевич. Я думаю, что, наверное, это профессиональный интерес. Пожалуйста, перезвоните нам.
Ну, в общем-то, профессионально, я чуть-чуть вторгнусь, перебью вас. О газетах военной поры мы потом поговорим, а действительно это целый кладезь у военных журналистов времен Великой Отечественной было чему поучиться. Это была очень конкретная и очень трогательная журналистика. Главное, что она всегда подкупала своей конкретностью. Возвращаемся к книжке?
Возвращаемся к книжке.
Ну, так вот.
У вас есть там любимый рассказ?
Есть.
Какой?
Вы знаете, у меня здесь есть две истории, которые мне очень-очень дороги и близки. Первая замечательная военная сказка моего товарища Вадима Бухвостова называется «Стрельная гильза». Великолепная просто, ну, честно говоря... Вадим, он учитель, а в прошлом пограничник. Человек, не имеющий, по большому счету, никакого отношения к литературному творчеству, но эта история меня, наверное, задела так же, как сказки Паустовского военные. И она настолько безупречна, настолько грамотно была написана, что вот даже глядя на эту историю, с точки зрения такой профессиональной, как редактора, я могу сказать, что мне там ни слова не пришлось даже поправить, ни запятой. Вот. И еще одна очень трогательная история, называется «Иконка для любимой» моего товарища Гена Арбузова. Он живет в Костромской области. Она не совсем поисковая. Это ну, тоже это все надо читать. Меня тронуло, знаете, что-то такое, вот правильнее всего оценила, сформулировала моя приятельница, которая прочитала, сказала, слушай, так это же просто шукшинские типажи, шукшинские чудики. Она тоже про войну эта история, но такая светлая и неназидательная, война без войны. Вот. Вот это две таких очень светлых, очень чистых истории, где война проходит рефреном. Память как совесть, скажем так. И сама история, которая дала название книге, вот этому сборнику «Дом», написал Наиль Каюмов, поисковик из Татарстана. Тоже очень страшная история. «Дом». Вроде бы само слово «дом», оно очень теплое такое, домашнее, да? Ну, простите за тавтологию. «Родина» и «дом» для меня лично это слова синонимы. Очень близкие, родственные понятия. И Наиль написал, можно сказать, документальную историю, вот историю своей личной жизни. Его пригласили на юг, в Краснодарский край, поднять останки двух летчиков-штурмовиков. На них был построен дом.
Вообще?
Да. На сбитом самолете был построен дом.
Представляете, жить, вырастить не одно поколение, да?
А там все очень плохо закончилось.
Ну, можно предположить, конечно.
С этой семьей все закончилось очень плохо. Но
они, конечно, в этом не виноваты.
Виноваты. Они были виноваты.
У нас в стране огромное количество домов, построенных на бывших кладбищах, на местах церкви. Современное поколение уже, к сожалению, не все знают даже об этих местах.
Александрина, одно дело огромный мегаполис, и другое дело частный дом. Да? Человек четко знал, что он строит на костях. Понимаете? Он четко знал. Страшная история. В 1944 году сбили штурмовик. Советский штурмовик. Значит, он долго валялся на мусорной свалке после освобождения. Это стала мусорная свалка. Кости, железо штурмовика, да, сделали свалку. Потом эту свалку расчистили там как-то тем самым бульдозером, трактором, да, и выделили участок под дом какому-то переселенцу из Молдавии. Вот. И он, ничтожно сумнявшись, там какие-то кости просто отволок в лес, а все остальное просто залил бетоном и поставил фундамент. А потом его жене там стали сниться какие-то голоса, там спустя уже долгие годы, и спустя кучу трагедий. У него один сын умер, второй в тюрьму сел. Все как положено в таких случаях, да? Вот. И он решил пригласить поисковиков. Вот поисковики из Татарстана приехали в Краснодарский край для того, чтобы поднять. И еще при этом было открытое и неприкрытое жлобство этого хозяина. Но вы мне тут сильно-то не долбите. И вот они аккуратненько, они пообещали ему поднять все по максимуму, извлечь останки. И потом сделать все прибрать, сделать ремонт. И вот он им разрешил все это провести в ванной. И дал им там срок 2 или 3 дня, я не помню точно. Надо читать.
Дорогие, будем читать непременно. Такие вещи, конечно, мы не встретим не только в газетах, но уже и рассказы такие уходят. То есть это ограниченный круг людей, которые сталкиваются с этой несправедливостью, что ли, нашего мира и с этой зияющей раной, потому что есть известная фраза, да, пока мы всех не похороним, война не будет закончена. И мы ведем войну, в том числе не только за память, конечно, но и за сохранение своей души. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Говорим мы сегодня о поисковых отрядах, о творчестве поисковиков, о том, кто эти люди. Гость у нас сегодня Серафим Анатольевич Берестов. А тем не менее, у нас звоночек в студию. Добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте. Я прошу простить за то, что обращаюсь к вам не по теме, но это важно. Сейчас в Сибири горят леса, гибнут насекомые, птицы. Скоро все там превратится, сгорит, и это уже будет не лес, а болото, и нарушится экология. И мне просьба, пожалуйста, передайте по Радонежу, слушателям Радонежа, призыв молиться о неспослании дождя на горящие леса Сибири. Какие мы православные, если мы молимся только себе. Сейчас наши меньшие братья гибнут, сгорают в огне.
Спасибо, пожалуйста, вам большое. Я думаю, все ваш призыв услышали. И спасибо. Люди, которые сопереживают также о Сибири, там не только пожары, там ужасное наводнение, которое снесло просто огромную массу человеческого жилья, Иркутская область. Давайте помолимся, чтобы Господь действительно послал одним дожди, а другим, наоборот, солнце, чтобы там люди могли восстановить к зиме хотя бы какое-то жилище. Вернемся к нашей теме, к теме поисковиков. Дело в том, что это все-таки довольно новое направление, несмотря на то, что ему 30 лет, да, ну вот оно возникло в 80-х годах, а до этого оно было как-то, ну, как отдельным таким увлечением отдельных лиц. Не было...
Увлечением это сложно назвать. Ну,
да, не увлечением. Ну, это были разрозненные люди, и только с где-то середины 80-х это превратилось в общественное движение. Сейчас существуют две награды. Это нагрудный знак за активный поиск и медаль за сохранение исторической памяти. Вот довольно большое количество людей было награждено ими, но самое главное не это, а самое главное то, что все-таки появилось это общероссийское общественное движение, поисковое движение «Россия», оно так и называется, и с помощью... Ну, точнее, даже не с помощью, конечно, неправильно это слово подобрала я, простите, усилиями вот этих людей были подняты останки более 120 тысяч советских солдат и офицеров. Выявить удалось более 6 тысяч имен и судеб, найти их. Представляете, все-таки какое большое дело делают люди. Мы постепенно, по крупицам, восстанавливаем нашу память, нашу историю.
Ну, я бы добавил, что, наверное, для многих людей именно поисковая работа стала спасением в 90-е и 2000-е годы.
Почему?
А потому,
как это
что...
связано?
А очень просто, потому что, когда смотришь, когда знакомишься с этими людьми, видишь их близко, смотришь на них и понимаешь, что в 90-е годы очень многие, ну, моего возраста или чуть постарше, потеряв, ну, по большому счету, потеряв смысл жизни, спивались, там, без денег, без работы, да.
Про смысл жизни вы сейчас говорите, про изменение государственного
строя? Да, конечно, конечно. И вдруг где-то как-то там, я не знаю, через какое-то там, у кого как, по-разному, у кого-то через черное покопательство, там, через раздербан там деревень и так далее, да, по-разному у людей выстреливало. Бац, выстреливала война, выстреливали останки. Очень многие люди... Поначалу в лес-то шли, извините, за металлоломом, за металлом войны, да, а потом их это все трогало, и выяснялось, сколько же их непохороненных на самом деле, да, если ежегодно по несколько десятков тысяч человек находят и возвращают, да, здесь надо понимать, что это не только... те солдаты, которые были брошены на поле боя, это еще и те солдаты, которые как бы были похоронены там, во время войны или сразу после войны.
Без опознавательных
вот эти,
знаков.
Ну, вот эти так называемые захоронки. Знаете, когда по 100-200 человек в одной яме, да, и непонятно еще, что лучше. Немецкая эта яма, где все аккуратно, где наши аккуратно, педантично так...
Уложены,
да. Или где свалены в кучу люди, кони, собаки, там, мирные жители и так далее, как это, допустим, происходит у моих друзей. 300 километров от Москвы, Оленина, Тверская область. Город Оленина – это северо-западный выступ Ржева, Ржевской дуги. Оконечность Ржевского выступа. В течение зимы, лета 1942 года на участке фронта, по-моему, в 7 или 9 километров, вот могу ошибаться в цифрах, в районе села Холмец погибло две дивизии. это порядка 25 тысяч человек, которые безуспешно вели наступление, пытаясь взять вот это вот село Холмец, действительно господствующую высоту. Из них, да, из них ровно половина, это наши с вами земляки, это ополченцы Москвы. ЗИС, серп и молот, то есть вот здесь буквально, да, отсюда. Москвичи. Вот. То есть люди, не умеющие воевать, они погибли в течение одного месяца, февраля, начало марта 42-го года. Шло, продолжалось контрнаступление под Москвой, развивалось вполне успешно, да, но где-то оно как-то буксануло, выдохлись люди.
Ну, Ржев вообще очень воевать. Такое место кровопролитное.
Да, да, да. Вот. И за несколько месяцев там намолотило, конечно, слишком много.
Я думаю, что мы вернемся к этому рассказу. У нас звонок в студию. Добрый вечер, слушаем вас.
Вечер добрый.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Серафим Анатольевич. Вопрос такой. Ну, начну с благодарности, конечно же, благодаря вам. Я лично нашел своего прадеда. Большое спасибо проекту «Солдатский храм». Большое спасибо за книгу «Дом». Александру Николаеву, одному из авторов, низкий поклон. Именно он посодействовал ко благу, чтобы я отыскал своего прадеда. Большое спасибо, Александрина, вам за то, что ведете эту передачу. Это очень приятно на самом деле слышать таких людей в прямом эфире. Вопрос следующий, Серафим, скажите, пожалуйста, вот сейчас есть группа молодых людей, и они как бы, прочитав книгу «Дом», мои близкие, они увидели некоторый смысл дополнить ее, ну, такой вот интерактивной современной историей, и есть намерение обратиться к вам, насколько контактный вы человек, как с вами лучше взаимодействовать вживую, по электронной почте, ВКонтакте. Есть следующий вот момент, вот историю вы сказали с самолетом, ее бы хорошо было бы, как ребята свидетельствуют, развернуть в сторону истории развития вообще в целом вот авиации, что мы сегодня имеем, чтобы вот можно было бы, вот если вот вы будете дальше продолжать вот историю дома, открыть книгу, второе издание, может быть, третье, я не знаю, как это будет выглядеть, чтобы интерактивно, благодаря вот современным средствам связи, хотя не их сторонник далеко, как-то проследить историю развития вот от того момента, вот от этого самолета, который вот находится под домом, до сегодняшних сильных таких вот крылатых машин. И как с вами взаимодействовать? Просто в двух словах. Спасибо вам еще раз, Серафим Анатольевич. Большое спасибо. Вот ребята интересуются, поэтому задаю вопрос.
Спасибо большое. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Говорим мы сегодня о поисковых отрядах. Вообще, изначально мы собирались поговорить о поисковом творчестве, но, дорогие, важно вас тоже услышать и понять, наверное, как бы, как общество откликается на эту тему. И мы сегодня слышим, что откликается, что для всех это важно, и для всех это боль. А теперь отвечайте на вопрос.
Отвечаю. Саша, я думаю, что мы с вами просто свяжемся, да, обсудим. Я, честно говоря, не очень хорошо понимаю здесь слово «интерактив», вот, и не очень хорошо понимаю, как там можно выстроить связь между самолетом, который, по-моему, до сих пор так и остается.
Он так и остается под домом?
В прошлом году на Илю так и не удалось извлечь останки летчиков. Вот.
Ну, то есть они его только обнаружили, но никак достать не могут. Да. Человек так и продолжает жить?
Нет. Вот они специально в прошлом году, Наиль со своими друзьями, поисковиками, специально туда приезжали сделать фотографии для книги. Видит, дом закрыт. Позапрошлом году, когда они пытались достать летчиков, когда их оттуда в итоге просто выгнали, ну, как-то это закончилось ничем. А вот в прошлом году, вот, говорят, там помер хозяин, не знаю. Давно я с Наилем на эту тему не разговаривал, честно говоря, не знаю, чем закончилось. Наверняка это все можно выяснить достаточно быстро, если задаться целью в той же самой сети ВКонтакте. Вот, а вообще, что касается, ну, интерактива, я уж не знаю, тут специфический такой интерактив, Наилю удалось достать части двигателя этого самолета, Ил-2. И другой поисковик, Александр Савельев, сам, кстати говоря, очень творческий человек и автор двух, нет, уже трех сборников рассказов. Один выпустил в качестве аудио. Он сам кузнец, живет в Рыбинске. Из этого металла Ил-2 он сделал ножи. И раздал своим друзьям-поисковикам.
А вы представляете, насколько вот преломилась история, да, когда мы можем использовать... А там, тогда же это тоже металл, возможно, был перекован из чего-то, потому что была нехватка металла во время войны. На как живут вещи благодаря людям, которые вложили в нее свою душу и свой разум. Добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте. Я хотела бы рассказать о любви, которая произошла во время Отечественной войны между моей бабушкой и дедом, которого я считаю своим родным дедом.
Я вас попрошу только вот прям коротенечко.
Хорошо. Бабушка потеряла своего первого мужа в самом начале войны. Он пропал без вести. Через два года в районе, где живет моя бабушка, стояла воинская часть, и солдаты были на отдыхе после боев и приходили в деревню пообщаться с женщинами. И вот один из солдат познакомился с бабушкой, у которой на тот момент уже было двое девочек от первого мужа. Он сам был из Ленинграда. Когда бабушка его провожала на фронт после отдыха в воинской части, она подарила ему розу. И вот я всю жизнь помню, а мне вот уже 57 лет, как дедушка, как я потом узнала, он приехал в Ленинград, он был из Ленинграда, и сказал своей сестре, что он познакомился с женщиной, он любит ее, но у нее двое детей. Сестра сказала, если любишь, дети не помеха. Он приехал, у него было наследство, топор, икона и подушка.
Икона была самым главным.
Да, икона была самым главным. И сколько Господь оберегал дедушку, несколько историй про это есть. Но хочу что сказать. Сколько я помню, когда был какой-то праздник, как всегда в праздник немного пригубляли вина или еще что-то. Дедушка всегда вспоминал войну, но ничего о ней не говорил. Начинал плакать. Бабушка при этом говорила, деду не заливать. Он шел в комнату, доставал из гардероба старую-старую газету, развертывал ее. И там была эта роза. Засушенная роза, с которой бабушка проводила его на фронт.
Потрясающая тоже история. Просто невероятная, когда через боль, потери, через лишение, через страх. А война закончилась розой.
Война закончилась розой, это верно. А знаете что, я вам предложу, если вы не против, вот вернуться к тому самому поклонному кресту, солдатскому кресту, который стоит возле фундамента нашего до сих пор.
Давайте мы хотя бы эту тему завершим, потому что мы сегодня только поднимаем их и не успеваем договорить.
А вот я вам сейчас расскажу, не волнуйтесь, она вполне корректна. Смотрите, вот у нас у этого креста Голгофа, а у Голгофа мы решили поставить имена тех людей, за которых потом, впоследствии, надеюсь, будут молиться, которых будут поминать. Приезжают поисковики и оставляют имена своих найденных солдат. Приезжают другие, слушай, а это же я нашел, говорит он. Я поднял этого солдата, а ты прочитал этот медальон, там потрясающая история. Вы. Понимаете?
То есть это общее.
Это то, что работает.
Вот. Представляете, какие гигантские записочки об упокоении, на самом деле, это получились.
Да.
Гигантские, многотысячные эти имена.
Ну, я не просто представляю, я это знаю очень хорошо, потому что мне же неинтересно, когда вот эти имена, они просто у Голгофы. Я попросил своего друга, настоятеля одного монастыря, чтобы он поминал. И вот он поминает каждый день... В братья упоминает эти имена на каждой литургии. Там несколько тысяч имен, это действительно так. А я думаю, что будет больше, конечно, значительно больше.
Я надеюсь, что будет больше, что имена будут установлены, потому что время идет, и все меньше и меньше эту возможность, когда сливают просто, к сожалению, ткани и материалы, и не всегда уже удается установить, что это за человек, а хочется отдать ему последнее, вот как бы должное, да? оставить его имя в веках и в памяти.
Это так.
У нас был еще вопрос молодого человека о том, будут ли другие издания.
Будут.
Будут. Ну, видите, как Серафим Анатольевич легко говорит, уже, да, будет.
А оно уже готовится, видимо, оно уже, да, практически уже готово. На самом деле, вы знаете, из поискового творчества было очень неинтересно устроить между собой еще. Вот получается так, получилось сначала так, что сложился какой-то свой круг. Вот пишут одни и те же люди. Любой между собой человек, он всегда вырождается. Я посидел, подумал, когда я готовил вот эту книжку первую, что-то одни и те же люди. И дай-ка, подумал я, мы объявим на странице Солдатского храма ВКонтакте конкурс. Конкурс поискового рассказа. В прошлом году прошел первый конкурс, в этом году прошел второй конкурс. Я столько прекрасных людей нашел, поисковиков, причем очень разных людей, в том числе наших с вами коллег, журналистов, которые занялись этой работой и одновременно пишут. Поэтому, да, материала много, контента много. Вот, и книжка практически готова, вторая. Там, технические вопросы. Осталось только издать.
Ну, у нас впереди дата, например, 23 августа, это завершение Курской битвы. Дальше будет у нас битва под Москвой. Какой дате мы будем ждать следующего издания?
Я не знаю. Первую надо было обязательно, конечно, к дате сделать, а вторую, ну, это как Бог даст. Или как на душу положит.
Хорошо.
До конца года издать им обязательно.
Я думаю, что многие уже заинтересовались антологией поискового рассказа и будут искать эти книги в продаже. У нас есть такой вопрос вот про молодых людей, про детей, как привлечь их внимание, как направить энергию в русло патриотическое. Может быть, вы что-то посоветуете, потому что дети привыкли сидеть в компьютере. Ну, как бы мы знаем уже, что интернет – это не только зло, но еще и источник информации. Вот есть ли какие-то ресурсы, которые бы вы порекомендовали пользоваться?
Вы знаете, я бы вот на самом деле порекомендовал бы не ресурс, я бы порекомендовал потрясающего человека. Есть священник, отец Владимир Неганов из Кировской области, настоятель храма, не помню название храма, в поселке Свеча. Вот он организовал поисковый отряд для...
Детский.
Это потрясающий просто совершенно эффект. Они из Кировской, не военной области, ездят практически по всей стране. Вот это лучше любого интернета, поверьте мне. Это гораздо конкретнее. И опыт у него такой, он как воспитатель. Я просто перед ним, ну, преклоняюсь. И есть еще тоже великолепный человек Наталья Назарова, как раз из этого самого села Холмец Оленинского района Тверской области. Она сама по образованию школьный учитель, она тоже собрала детей. И надо понимать, здесь еще такой нюанс. Это дети из глубинки. Вот для них поиск, как, ну, я не знаю, как свеча, да, как свет такой в безысходном достаточно тоннеле. И это очень светлые дети. Это люди, которые действительно занимаются поисковой работой. Я не знаю, тут очень важно, чтобы не превратилось это в какой-то фетиш, но, тем не менее, это просто надо увидеть хотя бы самим, как вот дети в этих вот ямах
да. В воде, в грязи.
Нет, ну, в грязь-то кто их пустит? В грязь их никто не пустит. Ну, залезут сами, да. Вот как они бережно поднимают эти кости. И тут еще надо понимать, тоже такой нюанс. Вот если у нас есть какое-то личное отношение к этому, то у детей все-таки для них война, ну, Великая Отечественная.
Очень давно.
Да, как, наверное, мы бы относились к останкам, ну, солдат войны 1812 года, Первой Отечественной войны, да. Тем не менее, у них упаковывается в голове все так, как мы даже не можем себе представить.
Они становятся участниками истории живой. Они ее сами пишут. И в этом самое, наверное...
Да, и для них... они впитывают все. Они впитывают этот лес. Они впитывают лес, не просто лес, а лес, выросший на...
костях.
На костях, да. На поле, на месте бывшей деревни. 300 километров от Москвы — это страшные места, на самом деле. Да? 20 лет назад жизнь оттуда ушла. Поля... где усеянные костями наших солдат стали лесами, да? Вот, деревни выродились. Памятники, которые стояли в деревнях, они оказались памятниками в лесу. И вот эти дети сейчас, благодаря Наташе, то есть самой Назаровой, да, эти дети сохраняют эти памятники. Причем очень многие памятники, здесь тоже очень важно, дети приобретают какой-то колоссальный урок, непередаваемый с точки зрения даже вот православия. Вот для меня есть Наташа Назарова и ее муж Сергей, они действительно святые люди, потому что они ухаживают много лет за могилой одного из первых красноармейцев, бросившихся на Дзот. Это как раз тот самый ополченец из 5-й дивизии народного ополчения, погибший под Оленина. По стечению обстоятельств его звали Абрам Левин. Он был нисколько не русский, нисколько не православный. И вот читаешь... такой вот либеральные, скажем так, ресурсы из Израиля, Абрам Левин не получил за свой подвиг звание Героя Советского Союза. По-моему, в 60-х годах ему дали орден, не помню, посмертно, разумеется, Отечественной войны. Нет, естественно, некоторые выживали после... Но это отдельное. Вот она, несчастная там проклятая Россия, да. Ребят, вы ничего не знаете. Вот эти два святых человека, да, простых святых человека, которые в лесу на месте бывшей деревни ухаживают за памятником на месте гибели этого Абрама Левина. Понимаете, история очень интересная штука.
А у нас звоночек в студию. Спасибо, что вы дождались нашу такую дискуссию, очень интересную. Слушаем вас.
Алло.
Слушаем вас. Вы в эфире.
Здравствуйте, раб Божий Василий. Поэт и псаломщик из Вырицы. Всех поздравляю с праздником святаго пророка Ильи. У нас есть храм Ильинский, у вас в Москве тоже есть. Молюсь тебе, святой пророк Илья. Все люди на земле – одна семья. Молись о нас, пророчий дивный, чтоб были люди все едины. Молюсь тебе, пророк Илья, и славлю радость бытия, чтобы жила страна моя, чтоб жили люди всей земли. Молитвам нашим ты внемли. С праздником, мои дорогие, будьте здоровы все.
Спасибо большое, Василий, спасибо. А у нас совсем мало времени эфира остается. Возможно, еще кто-то один звоночек успеет совершить. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Мы сегодня попытались поговорить о поисковиках, об их творчестве, но я думаю, что тема шире оказалось, чем рамки нашего часа эфирного. Я надеюсь, что Серафим Анатольевич согласится продолжить в том же месте, в том же формате. То есть еще одну программу посвятить, потому что, видите, тема войны затрагивает всех. И все чувствуют потребность помнить ее. И вот мне кажется, нельзя не сказать о бессмертном полку, который идет. Зря совершенно ругают его. Потому
за что его ругают?
Что это стало, как митинг такой. На самом деле, я глубоко против этой позиции, потому что люди чувствуют свою принадлежность истории. Они таким образом ее выражают.
То, во что пытаются превратить эту историю, это отдельный разговор. А так-то изначально бессмертный полк придумали трое наших коллег из Омска. И с одним из них, Сергеем Лапенковым, я имею честь не просто быть знакомым, я считаю его нашим с вами настоящим коллегой, не разменявшимся ни на что. И это мой товарищ, очень хороший, очень надежный, очень верный.
У нас последние минутки идут. У меня такой вопрос, но он сильно на будущее. Вот мы ищем людей, погибших в Великой Отечественной войне. Но с тех пор прошло еще много военных конфликтов, пусть не таких масштабных. Но они были у нас в стране, в том числе и на нашей территории. Я не только про Афганистан говорю, да, и не только про Советский Союз, который сейчас, ну, то есть границы изменились, но земля-то осталась. И наши многие ребята там погибли, и не все далеко найдены. А если мы говорим о конфликтах 90-х годов военных, то там и найти не всегда возможным, ну, как бы получается. А стоит ли тратить усилия на это?
Ну, я думаю, что, конечно, конечно, обязательно стоит. Тем более, понимаете, тут не так, наверное, трагически обстоят дела, но оно не просто стоит, а люди это делают. Вот у меня, допустим, есть один знакомый, он сослуживец моего командира полка, он служил с ним в Афганистане. И он уже достаточно пожилой человек, ему, он старше меня, ему больше 50 лет. И вот он однажды собрался в Афганистан по местам боев. Да, по местам боев один пошел, ничего страшного. И вот он искал те самые пирамидки со звездами, да. Вот. Вот тоже такой живой пример.
Вы знаете, в этом году я была в Чечне, и, ну, там мусульманские кладбища, они особенно, ну, как бы особенным образом устроены. И вот в какой-то момент, а я ехала в Аргунское ущелье, мне нужно было туда. И в какой-то момент я увидела 5 крестов. Православных крестов, их уже давно не трогают, они заросли уже, там кустарники такие большие уже, то есть это не просто случайно выросшие, это уже вот почти лес. Они огорожены, они очень примитивно сделаны, но вот мое сердце осталось там вот на этих крестах, на выезде из Грозного. Конечно, нам надо хранить память не только Великой Отечественной войны, но и всех конфликтов, которые даже, может быть, не освещены были настолько сильно, может быть, не было такого победного конца, да, как в Великой Отечественной войне. Но каждый, кто отдал свою жизнь за Отечество, достоин того, чтобы его помнили, поминали, достоин того, чтобы он был захоронен, а не пропал без вести.
Я вас абсолютно поддерживаю. Оно всегда когда, лучше, когда все поименно. Потому что миллионы, они и есть миллионы. Когда у каждого из этих миллионов есть имя, это совершенно другой расклад. Конкретный.
Ну, на этом, пожалуй, мы завершаем наш эфир. Спасибо вам, Серафим Анатольевич, за то, что вы такую тему интересную, важную подняли. За вашу книгу о войне после войны. Я думаю, что мы почитаем еще в эфире следующее издание.
Спасибо.
Следующее издание, вот как только выйдет, сразу мы запланируем программу с вами. В эфире звучало «Молодо зелено», и с вами была Александрина Маланина. До свидания.
До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.